Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Что происходит с журналистикой, когда факты больше не убеждают, а внимание захватывают эмоции и алгоритмы? Когда доверие к информации размывается не цензурой, а шумом, скоростью и бесконечным потоком интерпретаций? Об этом говорит Квентин Пил, независимый британский журналист, много лет проработавший Financial Times. Его опыт – это Москва времен перестройки, Брюссель с его сложной европейской бюрократией, Германия и глобальная повестка международной политики. Он был корреспондентом в Москве, возглавлял брюссельское бюро газеты, работал главным корреспондентом в Германии и редактором по международным делам. Это не лекция и не ностальгия, а живой разговор репортера, который наблюдал распад империи и кризисы демократии изнутри. И сегодня он задает вопрос, от ответа на который во многом зависит будущее журналистики. Вашему вниманию выступление эксперта.
Как же замечательно снова быть здесь. Большое спасибо, Инна, спасибо, Лена и Юра. Спасибо всем вам за приглашение. Я никогда не отказываюсь от возможности приехать в эту замечательную школу, потому что это по-настоящему уникальная организация. И во второй половине моей журналистской жизни возвращение сюда, новые встречи с молодыми журналистами стали для меня важной темой. Мне, правда, всегда немного неловко, когда меня называют экспертом. Я не эксперт, я журналист. И не уверен, что это одно и то же. Я просто люблю рассказывать истории. Собственно, этим мы все и занимаемся. Поэтому сегодня я расскажу вам несколько историй. Инна в своем вступлении очень точно сказала о доверии, о том, как мы рискуем его утратить из-за взрыва новых технологий, из-за появления лидеров вроде Трампа и Путина, которые, кажется, относятся к истине и фактам с полным пренебрежением. Доверие нужно заслужить, и это то, чему мы учимся как журналисты. Я хотел бы прежде всего еще рассказать несколько слов признательности этой школе. В ноябре прошлого года меня пригласили в Страсбург, Ассоциацию школ политических исследований, АСПС, которая была целиком создана по образцу вашей школы, Лена и Юра, той школы, которую вы основали. И сегодня по этому же образцу работают подобные школы по всей Европе, в Африке, на Ближнем Востоке. Все они строятся по модели, заложенной здесь. Благая весть в деле. Я впервые приехал выступать в это замечательное маленькое уютное убежище под названием Голицыно в 90-е годы. И, честно говоря, я здорово робел. Если вам кажется, что сейчас перед нами огромный стол, то в то время в Голицыно он выглядел вдвое длиннее. Совсем не та обстановка, в которой ожидаешь живых дискуссий и обмена мнениями. Но именно это там и происходило. Люди съезжались со всех концов бывшего Советского Союза, из новых независимых республик, из самых разных регионов России. Для меня, работавшего тогда в Германии, которая после Москвы времен перестройки казалась невероятно скучной, это была уникальная возможность услышать, что происходит по всей стране. И задача, которую вы тогда мне поставили, Лена, вы все, заключалась просто в том, чтобы рассказать о том, что значит быть журналистом, с моей точки зрения. Мне невероятно повезло. Я работал в деловой газете. Это была деловая газета с иностранными корреспондентами по всему миру. Это была фантастическая школа. Писать для издания, которое читают люди, принимающие инвестиционные решения, люди, которые хотят заработать или, по крайней мере, не потерять деньги. Для меня это стало ценнейшей школой ремесла. Потому что я прекрасно понимал, если я не заслужу их доверия, меня просто перестанут читать. Значит, я был обязан быть точным, независимым, объективным. Это качества, которые мы считаем фундаментальными принципами журналистики. Я был там не для развлечения публики. В середине 90-х годов эту историю было довольно легко рассказывать, потому что мы все тогда были полны надежд. Мы были очень позитивно настроены. И я ни на секунду не хочу забывать тот оптимизм. Лена, ты вчера говорила о чувстве, что, возможно, надежды на демократию в России и на постсоветском пространстве были иллюзией. Я с этим поспорю, потому что, по-моему, этого объяснения недостаточно. Созданное вами здесь — это не иллюзия. Это и реальность, и это идеализм. Без идеализма мы никогда не придем к подлинной демократии. Но вернусь к истории, которую я рассказывал в 90-е о профессии журналиста. Я приехал в Россию после 8 лет скитаний по Африке. 4 лет в Брюсселе, где освещал дела Европейского Союза, и вдруг оказался в России. Начнем с простого. Кто такой журналист? В самом простом смысле журналист — это наблюдатель истории в моменте. Не ее творец, это было бы опасно, а наблюдатель. Репортер, который пытается собрать ясную историю, своего рода пазл событий, соединить кусочки и объяснить, как они складываются. В той журналистике, которой я занимался, путешествуя по миру, работая в самых экзотических уголках, да еще и получая за это деньги, было еще нечто важное — объяснять другого. Объяснять одну страну человеку из другой. Уникальность работы Financial Times заключалась в том, что у нас была обширная международная аудитория. Я писал не только для британцев, но для немцев, японцев, американцев. Я должен был сделать тот мир, о котором писал, понятным всем им. Это был серьезный вызов. В Африке меня отправили в ЮАР освещать то, что, как мы думали, станет концом апартеида. На самом деле этот конец наступил куда позже. Я приехал туда в 1976 году, после беспорядков в Суэто, которые все считали началом конца. Мы провели там 5 лет, но потребовалось еще 15, чтобы апартеид действительно завершился, потому что все заканчивается медленно. Именно в Африке я впервые встретил Сильви Кауфман, которая вчера выступала перед вами, и украла половину тех историй, которые я мог бы рассказать про Трампа, Европу и все наши сегодняшние вызовы. Мы с Сильви познакомились в Канаве, в Анголе, когда по нам бомбили самолеты ВВС Южной Африки. Это был очень интересный опыт, самый близкий к работе военного корреспондента в моей жизни. Когда маленькие самолеты пролетали над нами, и мы вдруг поняли, что они по нам стреляют, у меня в голове мелькнула мысль: вообще-то не должна Financial Times заниматься подобными вещами. Я должен писать о бизнесе, фондовых рынках и тому подобном. А тут по нам стреляют. Мы с Сильви съежились в канаве, которая, как выяснилось, была высохшим деревенским туалетом. К счастью, она была сухой. Мы выжили, но одна из ракет взорвалась рядом, и осколки ранили солдата, который сопровождал наш конвой, а также корреспондента BBC. Было раннее утро, холодно, на нем был толстый свитер, и, к счастью, осколок застрял в свитере и лишь поцарапал его. Но заголовок, разумеется, был: корреспондент BBC ранен в ходе южноафриканского авианалета. Чтобы вы понимали, какой была логистика журналистики в те времена, нам понадобилось 3 дня, чтобы добраться туда, откуда можно было отправить материал — в BBC, Financial Times или, в случае Сильви, в AFP. Ни спутниковых телефонов, ни мобильной связи тогда не существовало. В Южной Анголе не было ничего, кроме долгой дороги назад к цивилизации, в Луанду. 3 дня, чтобы выпустить материал, а физическое присутствие на месте событий было обязательно. Быть на месте событий, ездить, встречаться с людьми было абсолютно необходимо. Никакого искусственного интеллекта, который мог бы вам помочь, не существовало. Ты должен был сам все увидеть и сам написать об этом. После 8 лет в Африке я поехал в Брюссель освещать Европейский Союз. Совершенно иной мир. Мир институтов, сложной бюрократии, которые нужно было распутывать и объяснять всем тем аудиториям, о которых я говорил выше. Мир законотворчества, политики, миротворчества — полный контраст хаосу Африки. Ну и это был мир людей, знакомств и источников. Нужно было знать, кто тебе расскажет, что на самом деле происходит, потом объяснить это читателю. Мне пришлось изрядно потрудиться, объясняя британской аудитории, как вообще работает Европа. Впрочем, тогда это мало кто понимал. Это стало для меня почти миссией — рассказывать, почему европейский проект так ценен и так хрупок. Как будто собираешь пазл. Поговоришь с голландцем — получишь один кусочек. Поговоришь с итальянцем — другой. В конце дня идешь к большим странам — французам, немцам, британцам. И они пытались сделать вид, что происходит X, а не Y. А ты уже знал, поговорив с ирландцами, датчанами и голландцами, что на самом деле происходит. И нужно было сталкивать эти версии друг с другом. Внешней аудитории нелегко понять специфику этого круга, но, впрочем, по воспоминаниям, это был довольно уютный мир. Еда, отличная компания и языковое многоголосие. И вдруг однажды мой зарубежный редактор позвонил и сказал: «Человек, которого мы собирались отправить в Москву, отказался. Хочешь поехать? Освещать перестройку?» Как тут можно было отказаться? Даже моя удивительно терпеливая жена согласилась переехать в Москву с 3 детьми, один из них новорожденный, и жить в центре революции под названием «Перестройка». Я все чаще вспоминаю те дни, потому что сегодня, когда мир кажется таким мрачным и пессимистичным, крайне важно не забывать наш оптимизм. Его нельзя забывать. Он никуда не исчез. Мы действительно верили, что перемены возможны. Для журналиста это было фантастическое время. Ведь параллельно с «Перестройкой» шла гласность. поток информации хлынул в этот застарелый, затхлый советский мир, где все искажалось, скрывалось или замалчивалось. Это был невероятный мир. Хотя мой русский язык всегда был далек от совершенства, мне дали всего 3 месяца на его изучение. Не слишком помогло, но позволило хотя бы ходить за покупками. Каждый день ты задавался вопросом, а что произойдет сегодня? Я читал все, что мог. Точнее, мне помогали читать. И СМИ были в самом центре этого процесса. Однажды мне даже удалось опубликовать статью в «Правде» о статистике в экономике. Мои коллеги писали о росте национализма, о Балтийских республиках, Грузии, Армении, Украине. А меня больше всего занимал вопрос, как они собираются реформировать застывшую плановую экономику, построенную на песке. Ведь она была построена на лжи. В статистике врали все. И вот однажды меня попросили написать материал, не припомню, правда ли кто-то еще. Я и написал статью о том, как в Госкомстате использовали статистику. Возможно, еще помните это название. Госкомстат или Госплан. Статистика там была чистой фикцией. Где-то в начале статьи я, кроме прочего, сказал, что проблема коммунистической партии в том, что партийный секретарь использует статистику так же, как пьяница фонарный столб, не для освещения, а для опоры. И это была проблема, которая подорвала перестройку с первых попыток реформирования. Они просто не знали, насколько плоха была ситуация. Когда сегодня мы спрашиваем, почему перестройка провалилась, один из аспектов этого ответа — обрушение экономики. И все же я хочу вспомнить тот период как время невероятного подъема. Есть замечательная фраза Уильяма Вордсворта о французской революции. «Блаженством было видеть ту зарю, а молодым — и вовсе небеса». Я был относительно молод, 40 лет, 3 маленьких детей, удивительная жена. Да, в России те годы часто вспоминают как хаос, пустые полки, дефицит, перебои совсем. Но за пределами России Горбачев был героем. Мы ездили с ним в Нью-Йорк, Китай. Я был с ним на площади Тяньаньмэнь, где китайские студенты держали плакаты «Михаил Сергеевич, дайте нам тоже перестройку». Китайские власти были в ужасе, провели Горбачева через черный ход, чтобы студенты его не увидели. А мы, журналисты, ринулись на площадь. И это стало историей гораздо больше, чем сам визит. Нам довелось пережить по-настоящему исключительные моменты. Затем мы отправились в Нью-Йорк, где Горбачев произнес ту самую выдающуюся речь об одностороннем разоружении России. СССР, поправлюсь. Тогда еще именно Советский Союз заявлял, мы готовы разоружаться в одностороннем порядке и бросаем вызов Рейгану, Соединенным Штатам и всему НАТО. Готовы ли вы разоружаться в ответ? Это была по-настоящему необычная, смелая речь. Именно в этот момент случилась катастрофа, армянское землетрясение. Оно произошло буквально одновременно с этим выступлением. И вот эта трагедия в Армении, где и без того уже назревало противостояние вокруг Нагорного Карабаха и конфликт с соседним Азербайджаном, вынудила Горбачева срочно вернуться. И вся та слава, которую могла принести ему речь о разоружении, мгновенно растворилась в хаосе ликвидации последствий землетрясения дома. В каком-то смысле это и была история перестройки. Подъем на вершину и затем очередной удар судьбы, скатывание вниз. Была ли иллюзией сама идея, что от перестройки можно было перейти к подлинной демократии? Я думаю, что проблема заключалась не только в том, что экономика дала сбой. Ключевая ошибка, на мой взгляд, состояла в другом. Горбачев, а затем и Ельцин так и не решились демонтировать самую опасную институцию Советского Союза, а именно КГБ. Тот самый момент истины наступил после провалившегося путча 1991 года, когда КГБ можно и нужно было распустить. Ельцин этот момент упустил, не закрыл эту структуру. Я убежден, что коммунистическая партия к тому времени уже полностью исчерпала себя в интеллектуальном и идеологическом смысле, но тайная полиция сохранилась и была твердо намерена удержать свое влияние. В годы Ельцина они вели себя сравнительно тихо, оставались в тени, но с приходом Путина они получили своего человека на самой вершине власти. Когда я впервые приехал в Москву в качестве журналиста, в 1988 году один очень мудрый пожилой коллега из Financial Times сказал мне такую фразу: «Квентин, не спеши впадать в восторг. Империи умирают медленно». Я приехал в Москву, и мне казалось, что все вокруг буквально рассыпается у меня на глазах. Демонстрации шли в Риге, в Вильнюсе, в Тбилиси, в Москве. Я думал, как невероятно быстро все происходит. Но мой коллега оказался прав. Империи действительно умирают медленно, и именно это мы все еще наблюдаем сегодня. Старая империя отчаянно пытается удержать то, что утратила. И именно эту энергию сегодня пытается мобилизовать Путин. Нам тогда казалось, что с распадом Советского Союза в конце 91 года империя закончилась. В годы Ельцина это ощущение было особенно сильным. В каком-то смысле из этого взрыва хаоса и коррупции, который последовал за распадом СССР. Именно тогда и была основана эта школа. Вы увидели необходимость снизу вверх выстраивать понимание того, что значит демократическая система, что значит та самая социальная ткань, о которой вы говорили, без которой демократия не работает. Трагедия же заключалась в том, что хаос и коррупция оказались сильнее, а национализм начал разрывать все швы системы. Коммунизм не был заменен демократией, его заменил национализм, и, на мой взгляд, именно в этом и заключалась главная опасность тех лет. Есть еще один аспект. Простите, что снова возвращаюсь к истории, но мы не имеем права ее забывать. Это принципиально важно. Вчера я вспомнил об этом, обсуждая проблемы демократии, ее медлительность. И звучала мысль, что демократия должна научиться ускоряться. Вы помните слово «ускорение», оно не принесло перестройке ничего хорошего. Именно это, как считал Горбачев, он и делал, ускорял процесс реформирования. На деле же это лишь усугубило экономический распад. Поэтому я не уверен, что ускорение процесса принятия решений, скажем, в демократии, действительно сделает управление более эффективным. Мы сталкиваемся сразу с целым рядом гигантских вызовов, которые накладываются друг на друга. Политическое наследие распада Советской империи, подъем Китая и, как мне кажется, первые признаки возможного заката американского господства. И все это происходит на фоне взрывного технологического сдвига. Сдвига, с которым мне, в мои 77 лет, признаюсь, крайне трудно свыкнуться. Отсюда и отсутствие всяких пауэрпоинтов. Я в этом просто не силен. У меня нет Facebook, у меня нет в том, что раньше называлось Twitter. Я стараюсь избегать социальных сетей буквально как чумы. При этом я остаюсь убежденным сторонником европейской демократии и европейских ценностей. Мы часто произносим эти слова слишком легко, небрежно, не утруждая себя точными определениями, что мы под ними понимаем. А мне кажется, что именно этим школа и занимается, и вот этим она сильна. Она говорит о европейских ценностях, терпимости, открытого диалога, активного обсуждения, цивилизованного разногласия, о способности понимать другого, соединять людей через границы и национальности. Европа задумывалась как проект мира. Именно поэтому война в Украине стала таким потрясением для тех, кто верил в Европу как в мирный проект. Арнт вчера говорил об этом с немецкой перспективы, а Германию я знаю очень хорошо. Именно в этом и заключался смысл Европы — никогда больше не повторить войны масштаба Второй мировой. И вот что мы видим. В Украине войну, по своему характеру, пугающе напоминающую Первую мировую. Артиллерийские обстрелы, окопы, грязь и разрушения. Сегодня Европа выглядит выбитой из равновесия. А ведь Европа также символизирует мультилатерализм, а не национализм. Опасность в том, что и Путин, и Трамп делают ставку именно на национализм. Они мыслят в национальных или, если хотите, имперских категориях. В результате Европа оказывается перед двойной угрозой, под ударом своего рода зловещих близнецов — Путина и Трампа. Биографии у них разные, но сходств поразительно много. Их объединяет убежденность в том, что либеральная демократия — это пустая форма, что Европа разрушает себя сама и что единственный выход — авторитарный порядок, который они, каждый по-своему, выстраивают по разные стороны Европы. Как справедливо вчера отмечала Сильви, документ, который Трамп внезапно обнародовал, вполне мог быть написан в Кремле. Более того, Путин еще 3-4 года назад в интервью Financial Times заявил, что либеральная демократия закончилась. Его слова можно буквально вырезать и вставить в тот текст, который сегодня оглашают в Вашингтоне. Люди разные, логика удивительно похожа. Бывший офицер спецслужб и девелопер недвижимости, оба нарциссы. Оба системно коррумпированы. Ни один не уважает верховенство права. Оба любят показной блеск. Даешь золото и роскошь, да побольше. И, по-моему, оба в глубине души простые мафиози. Но один убийца, а другой манипулятор, действующий методами давления и принуждения, предпочитающий, чтобы грязную работу выполняли за него. Либеральную демократию они одинаково ненавидят. Для журналистов эти два режима давления выглядят по-разному. С угрозой со стороны человека из спецслужб вы знакомы слишком хорошо. Сказал что-то не то, и ты иностранный агент, тебя задерживают, могут посадить, выдавить из страны. Если ты говоришь правду о войне в Украине или о коррупции в Кремле, тебя вынудят уехать. Я глубоко уважаю ваш выбор изгнания. Мне трудно представить, насколько болезненно было принять решение покинуть страну, которую вы любите. И именно поэтому вы настоящие патриоты. Не те, кто вывалил в грязи имя России и погрузил ее в войну, а вы. В США ситуация иная. Там журналисту не грозит тюрьма. Но грозят иски, публичное унижение со стороны президента и, пожалуй, еще более опасное — утопление в хаосе. Мы говорили об этом вчера, о том, как Трамп перегружает информационное пространство бесконечным потоком странных противоречивых инициатив. Тарифные войны, от которых он затем отступает. Иммиграционные правила, которые он сам же немедленно нарушает. Показательные аресты. Все это подрывает американскую демократическую систему и держит СМИ и бизнес в постоянном страхе. Что он придумает дальше? Засудит на миллионы? Многие уже платят миллионы, соглашаясь на абсурдные урегулирования в суде. Он мастер фейковых новостей. Именно он подрывает доверие к информации как таковой. И главный вопрос — достаточно ли сильна американская демократия, чтобы выдержать этот напор? Третья часть моего выступления после двух диктаторов — это новые технологии как вызов для нас, журналистов. Еще в 1960 году маршал Маклюин говорил, что «медиа и есть сообщение», что форма передачи информации важнее содержания. Сегодня мы сталкиваемся с этим в полной мере. Социальные сети с одной стороны, искусственный интеллект с другой рискуют стать главной историей сами по себе, вытесняя всякое иное содержание. Социальные сети отравили демократический политический спор. Они превратили его в постоянную конфронтацию. В США республиканцы и демократы, когда-то способные к цивилизованному взаимодействию, сегодня обмениваются яростными обвинениями. Это разрушительно. Я помню, как в 90-е услышал от Григория Явлинского замечательное определение демократии. Демократия — это умение проигрывать. Ну, во-первых, тут сам Явлинский непревзойденный мастер. А во-вторых, для Путина и Трампа такое определение непостижимо. Социальные сети усиливают именно эту логику. Крик продается лучше согласия. Алгоритмы поощряют ненависть, потому что она приносит клики и рекламу. И это одна из причин, по которым технологии сегодня подтачивают демократию. Искусственный интеллект — это отдельный разговор. Он мог бы быть прекрасным инструментом. Исследовательским, аналитическим, облегчающим работу. Сегодня то, что 5 лет назад занимало дни, можно получить за секунды. Но одновременно ИИ радикально упрощает фальсификацию видео, фото, голоса. И снова, это удар по доверию. Если мы используем ИИ непрозрачно, не объясняя, где и как он применялся, мы подрываем собственную репутацию. Это очень понятный соблазн. При этом ИИ может быть мощным инструментом расследований. Financial Times использует его для отслеживания теневого флота, старых танкеров, перевозящих российскую нефть. Алгоритмы помогают идентифицировать суда и по спутниковым снимкам установить их маршруты и порты разгрузки. Очень полезно. Отлично. Но использовать и искусственный интеллект нужно с крайней осторожностью. Есть ведь еще и энергетическая сторона дела. Искусственный интеллект забирает на себя чудовищный объем энергии в момент, когда мы должны думать о климате. В Ирландии около 20% всей электроэнергии уходит на дата-центры. Это может свести на нет усилия по замедлению климатических изменений. А есть риск финансового пузыря. Об этом рассказывал Михаил в своем разговоре об экономике. Инвестиции в искусственный интеллект гигантские. 7 крупнейших техкомпаний сопоставимы по масштабу с государствами. Именно они сегодня являются по-настоящему крупными игроками. И именно они поддерживают Трампа. Мы видели эту фотографию, как все они стараются оказаться по его правильную сторону. Не представляют ли они собой еще большую угрозу, чем сам Дональд Трамп? Их политические взгляды пугающе консервативны, недемократичны, они не чураются национализма. Они способны покупать власть. Достаточно взглянуть на объемы средств, которыми, по-видимому, располагает Илон Маск, и которые он готов тратить на поддержку политических сил в Европе, помимо американской политики. Это пока не приносит ему побед, но он может себе это позволить и явно готов продолжать попытки. Правопопулистская националистическая партия, которая сегодня набирает силу в Великобритании и возглавляет социологические рейтинги, бывшая партия Brexit, ныне партия Реформ, получила всего на прошлой неделе 9 миллионов фунтов стерлингов. Это крупнейшее политическое пожертвование в истории Великобритании. Его сделал криптовалютный предприниматель, проживающий в Таиланде. Именно в такую реальность сегодня входит политика. И именно эту опасность мы, как журналисты, не имеем права обходить молчанием. Опасность состоит в том, что тот мощный и потенциально полезный инструмент, которым могла бы стать технология искусственного интеллекта, рискует оказаться в руках чрезвычайно богатых и совершенно безжалостных людей. Илон Маск, к примеру, поддерживает АФД в Германии, поддерживает партию реформ в Великобритании и в своих позициях зашел еще дальше вправо, чем сама эта партия. Он поддерживает в Великобритании фигуру по имени Томми Робинсон, человека, которого трудно назвать иначе, как почти фашистом. Более того, Маск открыто направил видеосообщение по Zoom на последний митинг Робинсона в Лондоне, где фактически призвал «давайте, не отступайте, и добавил, что на насилие следует отвечать насилием. И все это вновь возвращает меня к школе, потому что то, что вы здесь создали, то, что вы все представляете за этим столом, это старые добрые ценности, демократические ценности, ценности открытости. И только по-настоящему держась за них, мы можем восстановить доверие и к нашему миру, и к демократическому миру в целом. Простых ответов здесь нет. Сегодня чрезвычайно легко впасть в пессимизм. Но эта школа, я уже говорил об этом раньше, это не иллюзия, она реальна. И то послание, которое вы все здесь формируете, и потом увозите с собой домой, даже находясь в изгнании, имеет значение. Изгнание вообще — это пространство, где идеи продолжают жить и развиваться. Идеи важнее цепей. Идеи разрушают цепи. Я хочу совсем коротко вспомнить один эпизод и на этом завершить. Надеюсь, я вас не утомил. Речь о замечательной поездке в Тюмень, в которую ты, Лена, меня отправила вместе с Сашей Сагамоновым читать лекции студентам факультета журналистики Тюменского университета. Насколько я помню, университет тогда частично финансировался Ходорковским. А я выступил со своей обычной, как я сам это называю, журналистской проповедью о том, что мы должны стремиться к независимости, к объективности, проверять факты, не сводить журналистику к развлечению, а говорить правду. И первое, что произошло, я хорошо это помню, ровно в тот момент, когда я начал говорить, погас свет. Полностью отключилось электричество. Я и подумал, ну все, за нами наблюдают. Но как-то мы все же выкрутились, продолжили разговор. А в конце ко мне подошли двое или трое студентов и сказали, это все замечательно, мы тоже хотели бы быть такими журналистами, как вы, но у нас это не получится. Я спросил, почему? Уже не помню, откуда именно они были, кто-то, возможно, из Омска или Томска, а может, из Кемерово, не уверен. Они ответили, проблема в том, что все наши медиа принадлежат либо администрации, либо олигархам, и вырваться из этого круга невозможно. Ну, тогда я спросил, хорошо, если вы все-таки хотите быть независимыми журналистами, что вы собираетесь делать? И они сказали, мы поедем в Киев. Это было сразу после Оранжевой революции, они собирались уехать в Украину. Если вернуться мысленно к началу 2000-х, примерно к 2004-2005 годам, мне кажется, именно это всерьез напугало Владимира Путина. Его пугала сама возможность того, что модель Оранжевой революции, а затем революции РОС в Грузии, может заразить Россию и поставить под угрозу его власть. Думаю, именно из-за этого страха позже выросла его имперская аргументация в отношении Украины. Она оформилась позже, по мере развития событий, но в основе лежала именно угроза власти. Угроза исходила от этих молодых людей, которые говорили, «Если так будет продолжаться, мы уедем в Украину». Это была не пустая угроза, многие ведь действительно уехали. Подумайте, какая ирония в том, как сходятся все мои сегодняшние темы. Посмотрите на колоссальную работу, которая сегодня ведется в Кремниевой долине и в других технологических центрах мира. Сколько блестящих российских программистов и специалистов по компьютерам уехали и работают там, не в России. Если вернуться назад, кажется, в 2017 год, когда Путин сказал, что тот, кто контролирует искусственный интеллект, будет контролировать мир. В России он это направление, по сути, провалил. Действительно провалил. Россия сильно отстает в сфере искусственного интеллекта. Возможно, как ни парадоксально, именно это ее и спасет. Хотя, признаюсь, меня это тоже тревожит. Но, возможно, так даже лучше. Возможно, это более благоприятный исход. На этом я хотел бы закончить. Я приветствую вас всех. Лена, Юра, Инна, всех ваших коллег, Мишу и всех участников. Спасибо, что вы здесь. И теперь я понимаю. В отличие от 1990-х годов, когда, возможно, имело смысл рассказывать о том, какой журналистикой занимался я, сегодня я пришел учиться у вас. Именно вы работаете на переднем крае профессии. Я уже нет. Я старый человек. Но я очень хочу, чтобы те ценности, которые лежали в основе моей журналистики, вдохновляли и вашу. Вы умеете работать с современными медиа. Вы гораздо лучше меня разбираетесь в социальных сетях, искусственном интеллекте. Поэтому сегодня я здесь, чтобы учиться у вас. А теперь я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Подходите.